Открывашка!
Еще раз доброе утро всем. 10 часов 7 минут. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман и миллионы смс-ок ваших, которые пришли за последнюю вообще геологическую эпоху. Хорошо, что все восстановили. И вы отвечали, дорогие друзья, вы отвечали на вопросы, но, к сожалению, я не могу уже ничего сделать, поскольку у нас тогда не работали смски, мы только по телефону принимали ответы. Мы сейчас с вами займемся иллюстрацией. Вообще книжек с картинками и сейчас выходит, это я так по-простому говорю, книжки с картинками, потому что дело немножко не в этом. Выходит их очень много сейчас, и все больше и больше, и слава Богу. И вот мы поговорим вместе с художником Анастасией Архиповой. Здрасте, Анастасия.
Здравствуйте.
Доброе утро. Но сначала у нас, как всегда, доклад. И слово для доклада Аси Щецеваловой. Девятый класс уже. Ася у нас.
История возникновения иллюстрации очень неоднозначна. Повествование с помощью картинок восходит еще к наскальной живописи. Так может быть проще сказать, что картинки стали дополнять текстом, а не наоборот? Впрочем, наскальные рисунки все-таки еще нельзя считать иллюстрацией, ведь они ничего не поясняют и не украшают, они рассказывают что-то самостоятельно. Когда тексты наконец появились, иллюстрации долго еще оставались их неотъемным дополнением. Ими, например, обрамляли гимны и заклинания, написанные на папирусах в Древнем Египте. Их, правда, осталось совсем немного, зато дошли до наших дней рисунки к Илиаде и Энеиде, а также к византийским и средневековым рукописям. В древнерусских рукописных книгах даже первая буква главы раздела или абзаца, которая называлась «буквица», напоминала иллюстрацию. Она была большой, яркой и изящной, часто даже украшалась миниатюрами и орнаментами. Кроме буквиц, были и просто иллюстрации. Каждая была уникальна, выполнялась вручную. Над одной иллюстрацией мастер мог сидеть годами. Они были цветными, иногда украшались золотом, и, конечно, иллюстрированная книга стоила очень дорого. С появлением книгопечатания на смену вручную выписанным миниатюрам приходит гравюра. Это позволило копировать рисунок много раз и сделало иллюстрированную книгу более доступной. Какое-то время были распространены блочные книги, в которых текст и картинка вырезались на одной доске. Так, например, была сделана первая иллюстрированная детская книга «Букварь Кариона Истомина». С XVIII века стали выпускать отдельные тетради с иллюстрациями к известным произведениям. Читатель мог объединять тетради в альбом. Постепенно иллюстрации становятся более разнообразными, появляются разные художественные стили. Сейчас иллюстрации могут быть реалистичными или абстрактными, похожими на детские рисунки или даже объемными, вырезанными из ткани или бумаги. Или это может быть текст, принявший вдруг визуальную форму предмета.
Открывашка!
Ну что же, спасибо у нас Асе Щецеваловой. Там лампочка не работает. Микрофон. Что ж такое вообще все? Лампочка. Ну, я узнал, у нас есть еще другая лампочка. Ну, хорошо, об иллюстрациях. А что теперь иллюстрации? Вот и начинается. Заводим шарманку, что сейчас книги бумажные все меньше и меньше читают. Вот сейчас кто-нибудь и денежку нам выбросит за это, за нашу печальную песню. Мне кажется, что это не так.
Не так, не так.
И читают, и книжки становятся, мне кажется, все интереснее и интереснее изданные бывают. И у нас тоже.
Да, вы знаете, во всем мире по статистике сейчас произошло движение в обратную сторону, и бумажные книги опять стали очень много покупаться. Одно время действительно было, что вот электронная книга, она сейчас прям заменит. Нет, такого не происходит. То есть, конечно, какая-то часть продукции, информационная, энциклопедии, словари, безусловно, это удобно, и это туда уходит.
Ну, это да, да.
А иллюстрированная книга, особенно детская, бумажная, она живет и процветает всегда.
Конечно, приятно взять в руки книгу, и чтобы неожиданность была на каждой странице. У тебя вот и ведь и рисованные романы и книги, те, которые принято называть комиксами, лучшие люди делали так, чтобы у тебя всегда на следующей странице было что-то неожиданное.
Да, конечно.
Что-то неожиданное.
Целый мир.
Да, с переходом. А если сейчас молодые художники, которые совершенно не то что по-новому, а какой-то поворот дают еще иллюстрациям, потому что уже вроде бы все нарисовано, все сделано, все уже только можно повторять.
Знаете, очень много талантливых молодых художников приходит. Я сама преподаю в Строгановской академии, и у нас каждый год все больше и больше желающих поступить к нам. И с каждым выпуском появляются новые, довольно-таки яркие, интересные художники. И полиграф каждый год выпускает отличных, ярких, новых мастеров. И, в общем-то, у нас в конкурсе «Образ книги», который мы каждый год проводим, номинация «Новые имена», куда мы отбираем самые лучшие за последний год, могут быть и неизданные работы. И в этой номинации каждый раз все больше дипломов. Мы уже не знаем, как-то даже неудобно столько давать дипломов, но такие, правда, яркие, интересные, что никого не выбрать.
Если много есть хороших, то должно быть и много дипломов. Ну, ничего странного. И дипломы тоже красивые надо делать. Вот как. Дипломы новые, а то у нас диплом и так далее.
Нет, у нас красивые. У нас Борис Трофимов делал дизайн дипломов в свое время, так что вполне.
Да, так что они дипломы за иллюстрацию, за красивую книгу, они должны быть тоже интересны. Вот здесь говорят, вот сейчас у нас столетие революции, а после революции у нас иллюстрация, вообще и книжная иллюстрация, и детская иллюстрация, она как-то взлетела невероятно, потому что пришли художники, совершенно новые художники, пришли и стали вдруг иллюстрировать. Получилось. Сейчас есть новые совсем вот художники, которые вот делают совсем что-то новое.
Ну, вы знаете, я вот только-только узнала вчера, что на триеннале в Эстонии наша молодая художница Маргарита Щетинская получила одну из премий. Вот можно сказать, что она индивидуальная, яркая, интересная и как-то не похожа на других. Но в целом, что можно сказать? Конечно, сейчас молодежь использует всякие новые приемы в большом количестве. И коллажи всякие, и какие-то новые техники сочетают, кажется, невероятным образом что-то с чем-то, что, казалось бы, несоединимое. Получается интересный очень результат. Скорее, сейчас наши художники, они вышли на уровень каких-то мировых уже направлений. И сейчас нельзя сказать точно, где сделаны эти иллюстрации. Здесь или в Польше, или во Франции. Вот все как-то так стало. Ну, глобализация на YouTube, правда.
Ну да, но это не значит, что все одинаковое. Просто,
нет, наоборот.
Просто люди развиваются, переплетаясь в каком-то едином большом мире.
Разнообразно, течений много разных.
Да.
В каждом вот есть свои какие-то продвижения.
А скажите, рисуют люди или все уже делается электронно?
Ну, рисуют достаточно много. Много рисуют. Есть, конечно, работают и на компьютере. Иногда, знаете, как рисуют все от руки, делают какие-то свои рисунки, а потом на компьютере все соединяют и делают этого общее
Такое. И это очень помогает, потому что это помогает. И наоборот, даже если правильно пользоваться, тогда это даже и продвигает. Это облегчает работу.
Очень облегчает работу с макетом, в первую очередь.
Да.
Все это повертеть, покрутить.
Да, покрутить. А вот здесь нам пишут, можно же бумажную книгу сделать совместно с гаджетами, и довольны будут все. Ну, для этого это целые проекты можно сделать такие, которые сопровождают
книгу, игру,
что угодно.
Конечно.
Это делают.
Тут свои гаджеты, вот, например, издательство «Лабиринт Пресс» выпускает книги, можно сказать, с гаджетами, но гаджетами специфическими. То есть там сюрприз на каждом развороте, где есть какие-то кармашки с картами, корабли вдруг появляются на развороте. В общем, много всего интересного. Всякая дополнительная информация, ящички открываются, стеночки.
Ну да, я очень рекомендую дверцы. последний Шерлок Холмс, новый,
совсем. А да. Было Бородино,
ну, мы, Остров сокровищ, да. Наш любимый, да, и была и Алиса какая была чудесная.
Алиса потрясающая, да.
И про елку. Так что можно делать книги. А вот книгу оформляет один художник или несколько с разными профилями? А бывает по-разному. Бывает по-разному.
По-разному, да. Ну, бывает, знаете, как часто дизайнер делает какое-то общее решение, потому что все-таки дизайнер должен знать хорошо устройство книги, то, что художник иногда может и не знать. Mm-hmm. Какие-то необходимые сведения и определенное образование для этого, именно для дизайнерского решения требуется. Художник может просто делать картинки, с которыми потом надо уметь сделать книгу.
Ну,
не все, этим владеют в достаточной степени. Поэтому дизайнерское решение может предоставить кто-то один, а непосредственно иллюстрация сделается другой художник.
Вообще хорошую книгу делают много народу. Достаточно.
Да. Раньше было еще больше. Сейчас редакторов как таковых нету.
Это очень жаль.
Художественных, к сожалению, и литературных тоже, да.
Это жаль, но есть, конечно, делают много людей, но можно придумать, когда вообще один автор, который придумывает книгу и сам ее оформляет, вот это, но для этого должны быть такие люди.
Ну, вы знаете, это как раз во всем мире очень сейчас распространенное, так называемый picture book, когда все делает один человек. Его замысел литературный, текст и иллюстрация – это все один автор. У нас это гораздо в меньшей степени пока развито. У нас
пока
все-таки
да.
Больше именно иллюстраторов, которые иллюстрируют чью-то литературу.
Но всегда надо как-то... Бывает, что стесняются, например. Но мы же себе не можем представить, что «Маленький принц» был бы, например. Это был бы текст без того, что делал тогда Экзюпери, что он пытался эта шляпа, нет, это не шляпа, это вот проглоченный удавом слон или что-нибудь еще, коробка с барашком.
Ну, были попытки сделать иллюстрацию отдельно к этому.
Ну, это очень тяжело. Тут получается, что просто ты не только с автором текста как-то в диалоге, но и надо что-то совсем другое предложить. Что же все будет? «Маленький принц» – это вот это. Вот и все.
Да.
Да. Вот здесь про вас пишут много. Вот очень волшебные иллюстрации. Они похожи на старинные. Как будто она жила 300 лет назад и все увидела, как там было. Вот. Вот, Лен, у нас, так как от прошлого смс-ки не работали, вот про малыша Фить книжку, вот, которую мы разыгрывали в прошлом часе, конечно, ради бога. Ради бога мы подарим 101-я смс-ка. Вот. Ну, мы еще поговорим. Вот как гости относятся к такой сфере искусства, как раскрашивание черно-белых иллюстраций книгам? Конечно, подразумевается качественное разукрашивание, чаще всего не в самих книгах, а на копиях.
Угу. Вот. Сейчас вот, да, действительно, какое-то необыкновенное явление, что вот эти раскраски пользуются такой огромной популярностью.
Совершенно. Но это здорово.
Во всем мире. Вот это продается, покупается, какие-то издательства на этом уже огромные деньги сделали, потому что купить вот такую вот черно-белую книжку, чтобы потом раскрасить, оказалось очень много желающих. Причем взрослых людей, не только детей.
Ну, думаю, как хочется поводить карандашом, фломастером или чем-нибудь.
Уже почему-то готовым и увидеть, как это превращается во что-то другое.
Нет, ну интересно, мне подарили специально, знать, что вот что я занимаюсь Жаном Кокто, мне подарили вот такой альбом Жана Кокто с его рисунками раскрашивать.
Боже мой.
Нет, у меня рука не поднимается. Я знаю, что придет тень Жана Кокто и меня растерзает.
Но я думаю, что это как-то изначально исходило из того, что дети любят раскрашивать картинки в учебниках. Всегда отличались дети, что они подрисовывали усы, там раскрашивали ручками или фломастерами картинки в учебнике, и вдруг, пожалуйста, делай что-то.
Ну, Анастасия, если я сейчас скажу, никогда этого не делайте, вот поверят ли мне дети? не поверит. Вот, потому что первое, что сказал мой внук в свое время, получив Чиполлино, еще который я читал, который его папа читал, это знаменитая история, он сказал, вот я все понимаю, только я не понимаю, зачем дедушка нарисовал Чиполлино усы. Причем очень осуждающий. Я ничего, я повинился. Так вот, ну что ж, вот бывало. А учебники иногда попадаются в... были где-то вот в каких-то там местах, получается, учебники дореволюционные. Мы, оказывается, все такие же. И там был учебник, там учебник биологии был, и там была изображена обезьяна, и к ней было приписано «Это Петров с твердым знаком был». Это, ну... Конечно. Ну, а потом? Ну, вот раскрашивать, да, любим мы раскрашивать. Это хорошо, с одной стороны. Ну, кто бы чем ни занимался.
Ну, да, и крестиком вышивают по рисункам, там, по конве.
Ну, это здорово получается. Ну, это совсем, это бывает совсем здорово. Я совершенно не против. Если человек хочет раскрашивать на здоровье, и вот целые эти альбомы, которые даже в пробках, вот это очень характерно, что даже в пробках ходят люди между машинами и продают гигантские альбомы для раскрашивания.
Значит, это какой-то выход вот этой энергии, потребности творческой.
Ну, кто-то где-то написал, что это очень успокаивает. Угу. Ну, наверное, ну и хорошо. Вот здесь вопрос интересный. Скажите, пожалуйста, а смогла бы Анастасия Архипова сделать иллюстрации какой-нибудь китайской сказки? Ведь там все совсем по-другому одеты, Саша спрашивает.
Уже сделали.
Вот сейчас 112-я смс-ка, вот там с храброго слоненка. Так.
Да, уже 3 книжки я сделала для китайского издательства. И там... Но там, правда, можно сказать, что они не такие... исторические. Хотя одну сказку «Озеро серого гуся» я делала довольно давно. Там действительно она такая, mm-hmm. как сказка национальная. Ну, не так трудно найти костюмы сейчас, тем более.
Ну, сейчас можно все найти. Да, да. Сейчас можно все найти. Но дело, наверное, не в этом. И даже не все по-другому одеты. А что нужно сделать там? Вот что нужно сделать? Потому что мы сейчас смотрим во множестве прекрасные китайские фильмы. Мы снова там, как в моем детстве, мы страшно любили вот эти тоненькие были. Еще когда дружили с Китаем, угу. первый раз дружили с Китаем, вот там были вот эти тоненькие, чуть разрезанные вот эти были красавицы, какие-то старики, там театральные угу. такие были вещи. Угу. Они были настолько хороши, а потом вот к нам, вы помните, в открывашки приходили художницы, которые занимаются китайской живописью, и они настолько прониклись вот этой там тонкостью, множеством слоев, что они кричали, ой, масло, какой-то ужас, это так грубо. А вот что здесь нужно показать, потому что можно всегда подумать, но все равно китайцы сделают лучше. Вот что вы хотели? Вот.
Нужно, во-первых, вникнуть в само произведение литературы. Я имела дело с современными авторами.
Угу.
Вот. И познакомилась с ними. Так вот, у меня было 3 автора разных китайских. Я была в Китае. Вот. И, конечно, нужно понять литературу, понять, что, собственно, за ней. Потому что она другая совсем. Как, что заложено там в этом тексте, обсудить с автором, что мы сделали. Вот. И причем у меня, в общем-то, первая книжка была такая сказочная, угу. хотя про медведей там людей практически не было. Вот. Но она была построена вся на настроении. Называется «Там за рекой». Это зима, это заледеневшая река, это вот природа и медведи, их отношения друг с другом, там отец и сын, отец посылает сына на другую сторону реки, чтобы он там что-то ему принес. И вот этот путь туда, потом путь обратно. Вот у меня получилась серия таких картин, пейзажей.
Но они ведь другие, это и пейзажи, конечно, да, другие. Да. Но они же ведь и другие медведи. А вам нужны были другие медведи? Потому что если мы нашего Мишку пошлем за реку...
Нет. Я спросила, вы знаете, вот от общения много зависит. Я массу задавала вопросов там редактору, автору. Какой должен быть, как, что вы имели в виду, там много мы обсуждали всего этого.
Ну, конечно, как. А ваш медведь как радуется? Буквально. Вот, а ваш медведь как злится? А вот он как? Он отца своего как? Вот он уважает, любит. Вот. Здесь ведь масса всего, конечно. Вот я бы вернулся еще к... Здесь еще одно. Мы удалились, вот раскрашивание такое бытовое, да? А здесь... Есть такая вещь, как переводят в цвет то, что были, то, что было черно-белыми гравюрами. Вот переводят цвет. Вот, например, там моего любимого Лелюара, который в «Трех мушкетерах». Я просто... У него были цветные иллюстрации. У него целые цветные книги были. О Ришелье там и так далее. Но вот увидеть цветную иллюстрацию в «Трех мушкетерах» Лелюара я бы не хотел.
Ну... Конечно, это варварство какое-то, когда вторгаются в произведения, так же, как фильмы, которые...
Которые переделывают, да-да-да.
Черно-белый язык, он же совершенно особенный, условный. И в кино, и в графике. Тут нельзя его просто взять и раскрасить. Это совсем другая задача. Тут уже есть свое решение, своя условность. Начинать это раскрашивать, значит, переводить это совершенно в другую плоскость. И это вторжение туда, куда совершенно не следует вторгаться.
Я так думаю, что когда нам рассказывают и про фильмы, что тогда было очень дорого, цветная, мне кажется, что нет, не в этом дело.
Конечно, это совершенно другой замысел. Мыслить черно-белой графикой, это...
А вы делали черно-белый?
Да, я работаю.
Делали, да? Угу. В чем здесь для вас другой подход, вот по-другому? Вот как вы это видите?
Ну, это задача выразить свою пластическую мысль линией, тоном в отсутствии цвета. Это особенная задача, тут пластический замысел.
А как решается, интересно, вот вы для себя решаете, нет, здесь у меня будет вот только рисунок там будет, никакого цвета, а здесь мне наоборот нужен цвет, а здесь мне нужен такой стиль, ну, у вас есть и свой стиль, но я хочу так повернуть, но это, вот эти вещи, как вы решаете, исходя из чего просто?
Ну, это все происходит в мысли, в голове. Многие художники делают много эскизов. Я обычно не делаю этого. Я все решаю сначала подспудно. Вот.
То есть сначала вы видите, вижу там ваш компьютер каким... компонует.
Да. Да. А потом я начинаю уже что-то рукой делать, рисовать.
Уже потом, да. Уже когда видите и это зарисовываете, да, получается почти. А скажите, пожалуйста, а у китайского мишки глазки узкие, кругленькие?
Кругленькие? Такие же
глазки. Да, это хорошо, да.
Черный медведь там у меня, черный.
Черный, да?
Да, не светлый такой бурый, а
черный, да, да. Вот здесь говорят, тут важно всегда, вот я не очень понимаю, всегда ли, важно всегда, передают ли картинки доброе начало. Бывают же очень пугающие рисунки. Ну, извините, но все зависит от того, о чем.
О чем дело? От литературы зависит.
Да, вот мы начнем и с этого, и продолжим. С Анастасией Архиповой мы продолжим через 5 минут.
Ивашка!
Анастасия Архипова у нас в гостях. Говорим об иллюстрации. И вот мы говорили, страшные и страшные, добрые и недобрые. Вот это же по-разному бывает.
Да дети разные любят вещи. Во-первых, дети сами разные.
Насколько можно пугать?
Ну, иногда любят дети что-то страшное.
Ой, страшно.
Ну, мне кажется, не должно быть патологии, которая вот слишком реально пугает. А просто какие-то ужастики дети даже очень любят.
Ну, конечно. У вас были ужасные картинки.
У меня?
Вообще-то...
Ну, поскольку я иллюстрировала сказки братьев Гримм...
Вот я только хотел сказать. Да, я только хотел сказать.
Ну, там уж всякое, да. Ну, не могу сказать, чтобы я изображала уж сами такие ужасы. Но сказки суровые достаточно. Вот. Да и у Андерсона все, которого много иллюстрировало, там очень грустного много.
Здесь пишет
не
про...
Не страшного, сколько грустного.
Там грустно. И вообще Андерсон... Там такие есть какие-то печально безнадежные вещи.
Все плохо кончаются почти. Все.
Ну да. Я не знаю, даже какая-нибудь такая вещь, как, ну, не будем говорить там ни про девочку со свечками, ни про что-нибудь еще, да. А даже когда сундук самолет Зелда сгорел,
да.
И ничего у нее не получилось, и не смог он прилететь. Потом, это было так жалко. А помните, были прекрасные книжки, художника Кубашта были.
Не помню. Нет.
Это вот те книжки, это вот первые, которые до нас доходили, книги, которые раскладывались и становились объемными.
А, ну да, да.
Вот я просто вспомнил, что «Сундук самолет» это была та книжка, которая, да, которая была там. Такие и «Кот в сапогах» такой был, Кубашта, и «Красная шапочка» была. Вот у меня до сих пор есть такие книжки. Вот здесь прекрасно, здесь открыли книжку, открыли ссылку. Ссылка на ваши иллюстрации. Здесь мама с бабушкой.
Угу.
Здесь чьи-то мамы с бабушкой открыли и не могут оторваться.
Да. Спасибо.
А, вот здесь еще. Вот, смотрите. Вот когда старые иллюстрации, вот понимаешь, что перестают воспринимать иногда. Вот здесь нам пишут про ехали медведи на велосипеде. Какие велосипеды? А телефон? Что такое телефон? Если вот нечто с трубкой и с диском, вот я не знаю, понимают или не понимают? Вот, и что здесь делать вообще?
Иллюстратором новым вы имеете в виду?
Да.
Молодежи?
Да.
Вот у меня сейчас одна студентка делает как раз эту...
Что, телефон?
Ехали медведи на велосипеде.
А, ну да.
Но она совсем по-новому это решает. Она придумывает свои какие-то ходы. И велосипед у нее какой-то свой, вполне современный.
Да.
Старается найти какой-то новый.
Ну, здесь велосипед. Можно, с другой стороны, здесь решить потому что смотря для кого мы делаем, потому что какие-нибудь книжки можно решить совершенно другое. Я помню, как Жюль Верна иллюстрировали. Там можно сделать такие, как бы реальные, а можно сделать абсолютный такой стимпанк. Просто,
да,
просто
конечно,
там сам про стимпанк там просится просто.
Да.
И когда я вспоминал недавно замечательный фильм, если кто не видел, «Тайна острова Бэкап», мне кажется, что это при подходе к Жюль Верну, это начало стимпанка вообще всего. Всего, когда, помните, там вырезанные были эти все паровые машины, там все это. Чудесно было. Книжки малышки в веселых картинках печатались, да, я помню, которые мы сами вырезали, и вот вместе с мамой мы сшивали. Там были вот просто целым рядом, целыми страницами печатались в веселых картинках, и мы сшивали, и получалась книжечка такая. Книжки малышки.
Дети очень любят вообще, правда, дети? Очень любят сами что-то делать, не просто получать готовое. Вот у меня две внучки, 9 и 8 лет. И племянник еще, 5 лет ему. Вот сколько у них игрушек, сколько всего у них, чего только нету. Ну, сейчас у всех детей возможности огромные что-то такое иметь дома. Ну, что они любят? Они любят сами из картона что-то вырезать, склеить. Хотя у них там есть кукольный дом, какие-то гаражи, не знаю. Вырезать окошечки ножницами, что-то на этом нарисовать, скотчем слепить, сделать какую-то конструкцию. И это доставляет огромное удовольствие. Поэтому вот то, что вы говорите, скажем, самим сделать книжку, вот так сшить, да, это очень было бы здорово и сейчас.
Да, и потом, ведь можно книжку сделать самим, можно и самим сшить, но можно книжку самим сделать... из любой тетрадки, из любой, там, сколько сейчас невероятных записных книжек, которые... Сделать в ней книжку.
Угу.
По-моему, это здорово. И нарисовать самому,
да,
и текст какой-то, и придумать. и записать, а, кстати, переписать сказку со своими иллюстрациями. Если не хотите от руки, сделайте в компьютере, если вам больше нравится.
Нет, то правда, так и делают. Так и делают, придумывают сами.
Виктор спрашивает, делаете ли вы иллюстрации для чего-то электронного, например, в электронном виде, для сайтов каких-то и так далее.
Вы знаете, я не делаю, но слежу за тем, что происходит в этой области. В общем-то, это при том, что мы и так ратуем за бумажную книгу, в электронной книге тоже важно, чтобы там работали художники интересные, настоящие. У нас в нашем конкурсе «Образ книги», который в этом году первый раз проходил уже как международный, есть номинация «Электронная книга». И мы ищем что-то такое, что достойно внимания в этой области.
Но здесь несколько есть задач, несколько есть опасностей. Там есть техническая опасность, что как, если книжка будет с иллюстрациями, если она будет интересно представлена в электронном виде, она будет весить столько, что ее не потянет никакой прибор твой. А с другой стороны, если уж мы делаем иллюстрацию, там же можно сделать много всего.
Там интерактивные всякие.
Там много.
Приколы, да, много возможностей.
Мало того, что у нас уже тебе не нужно какую-нибудь большую книгу, например, вот мы говорили об энциклопедиях, большую книгу, где примечания сзади, где нужно всегда или два пальца держать, и только, по-моему, французское издательство «Плеяда» делает в своих больших книгах, делает две такие шелковые закладки.
Угу.
Одна для примечаний тебе, а одна для тебя, для угу. текста. У них толстые книжки такие. Вот. Здесь, когда ты нажимаешь... Когда ты нажимаешь, и тебе примечание прямо вылезает.
Да, 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 да.
Это же великое счастье.
Сейчас есть такие книги, действительно.
Значит, в печатных книгах надо что-то придумывать еще. Тут вот такое происходит, мне кажется, они...
Это вот называется как-то с наполнением вот эти книги, которые в электронном виде имеют такую вот опцию. То есть ты нажимаешь на кнопочку, и тебе вылезают все комментарии. И все дополнительные материалы по теме.
Да, дополнительные материалы. Но вот что касается иллюстраций, там ведь мне кажется, что это еще не паханное поле.
Да, тут много возможностей. Но дело в том, что художники старшего поколения, которые сейчас, слава богу, работают, и мы видим их новые замечательные картинки, а сейчас... Много работает еще художников таких старшего поколения, таких как Устинов, Диодоров, Иткин, Мазурин. Ну, прекрасные мастера. Они не владеют этими всеми техниками. Работают все по старинке.
Ну и не надо. Пускай работают дальше, как делают, и дальше ищут свои. Если бы надо, освоили бы в 10 минут, если бы надо было бы им. Если они не доосвоили своего, не досказали, вот значит, не досказали.
Да.
Еще и пусть делают, это совершенно неважно. Есть другие люди, которые современным образом это напечатают и сделают. Вот здесь мы упомянули учебники, которые разрисовывали, здесь сказано совершенно, мне кажется, правильно и безапелляционно, что иллюстрации в учебниках – это самые слабые места.
Да, это, к сожалению, очень слабое место.
Да.
Учебники плохо оформлены.
И вот то, как в какие-то времена там не пропечатали в учебниках истории, не пропечатывались иллюстрации. Там превращается все в такой кошмар, всевозможные великие произведения искусства, в особенности, которые размазаны неизвестно как. А учебник тихо умирает, бумажный учебник, мне кажется, кроме рабочей тетради. Вот он-то тихо умирает.
Да, но пока не умирает. Я их вес ощущаю в портфелях своих девочек.
Это просто это морской пехоте не снилось,
да.
По-моему, с полной выкладкой.
Да.
То, что
так
девочки
что
и мальчики...
Не умер еще, но
нет, он не
плачь.
Умер, но вот ему-то неплохо было бы как-то и действительно. Потому что самое интересное, что когда дети оканчивают школу и поступают, скажем, в какой-нибудь университет, они чувствуют невероятную легкость бытия, совершенно нечеловеческую. Потому что у них пособия электронные в хороших вузах. Пособия электронные, они можно просто не таскать с собой, и нет этого ужаса, что ты забыл учебник.
Да, да, конечно. Да.
Так, я подарил 4-летнему внуку Дане волшебную раскраску водой, не оторвать, он очень любит, баба Таня. Вот, баба Таня, вот мы запишем, что у вас 135-я смс-ка, и мы какую-нибудь книжку подарим внуку. А раскраска водой, это была замечательная.
Я помню,
помните, волшебные раскраски, да.
Ждешь, что же тут сейчас будет?
Проводишь. Угу. Свет, запиши, пожалуйста, 135-ю, вот бабе Таниному внуку надо что-нибудь... Надо что-нибудь сделать. Ну вот, смотрите, вот сейчас мы подходим к тому, что вот все новые и новые книги, но книги становятся все дороже и дороже. Мне кажется, ни одна книжка скоро не будет стоить меньше 1000 рублей у нас. Ну, это очень скоро.
Вы знаете, это, конечно, проблема серьезная. Оно касается в первую очередь издательской деятельности, потому что издательствам очень трудно сейчас приходится снижать цену на книги, значит, не получать достаточный доход. Не получать достаточный доход, значит, не издавать новые книжки. В общем-то, замкнутая такая петля.
Но, трудно. С другой стороны, как только издают дешевые книги плохого качества, издают совсем вот какую-нибудь на бумаге, то это понятно, что их дешевле, но их мало кто купит.
Не станут, да, вообще покупать.
Буду я покупать книжку, которая... Только если она необычайно редкая, и ни в каких интернетах ее не найдешь. Вот только есть. Да. Вот этого я пошел на это дело. Но книга становится, к сожалению, предметом определенной роскоши. Это мы так, привет средним векам.
Да, да. Ну, вы знаете, есть сейчас такая программа, вот мы участвуем в ней тоже, как наши... отделение книжной графики, которым я руковожу в Московском союзе художников, в библиотеке РГДБ, и мы учредили такую ассоциацию «Растим читателя» называется. И у нас одна из акций, которую мы проводим, называется «Подари ребенку книгу». И дело заключается в том, что можно, любой человек может купить книгу и подарить ее. То есть она пойдет по тому адресу, который, вот где мы знаем, скажем, что нуждаются какие-то библиотеки провинциальные в книгах,
да,
которые не получают вообще ничего бесплатно. Они получают в подарок. Каждый может принять в это акцию.
Это очень хорошо. Да. Это очень хорошо, потому что и просто и отдельные дети, которые хотят какую-то книгу, не могут ее купить, которым нравится, а Дед Мороз часто не справляется с этим делом, у него очень много все-таки забот. Мы можем ему помочь. Вообще-то очень интересно. Очень интересно. Вот как кому-то подарить книжку.
Да, вот, например, в книжном магазине «Москва» на Тверской. Там есть отдельный прилавок, так написано. Дарите книги с любовью. Можно подойти, купить и подарить эту книгу. Она дойдет до читателя.
Это здорово. Это здорово, потому что очень хочется столько книжек, столько сейчас чудесных книжек совершенно, и думаешь, кому подарить. Вот там, скажем, у твоего внука есть, там у племянницы тоже вроде бы есть, или пока еще чуть-чуть рано. Кстати, книги на вырост. Дорогие мои друзья, покупайте книги на вырост.
Ну да, потому что тиражи не такие большие.
Да, и покупайте. Это будет такое счастье, когда есть книжка на вырост, и она уже есть, когда дорастет кто-то до ее прочтения. Вот она уже есть. Особенно, если это хорошо издано, если это иллюстрации, если это и текст здорово набранный, все это красиво и выглядит хорошо. Так что, смотрите, можем дарить, можем покупать на вырост, можем каким-то... Дарить всегда очень приятно, может быть, даже еще приятнее, чем получать подарки.
Да, это верно.
Вот. Здесь вам предлагают все, что угодно. Восточную поэзию иллюстрировать, говорят. Иллюстрировать японскую поэзию вам уже предлагают. Уже переехать из Китая в Японию.
Китая в Японию.
Из Китая в Японию, да. Вот. Но вообще это... А вы когда-нибудь иллюстрировали так просто из-за того, что вам это нравится, и без какой-то перспективы конкретной вот книжки?
Вы знаете, я иллюстрировала, но она была издана. Диккенса мне очень хотелось сделать рождественскую песню.
Угу.
Я ее сделала.
Да, да, да. Ну, это-то да. А это вы просто потому, что хотелось, да, прежде всего?
Да, меня спросили, что вы хотели бы сделать. Я говорю, вот это вот хочу сделать. И сделала. Так что у меня есть такие иллюстрации, которые я сама выбрала тему.
А вот сколько вот занимает вот рождественская песня от «Я хочу» до «Книжка вышла»?
Ой, наверное, целый год.
Целый год, да?
Да.
И это все. И вы оставляете все другое? Или
да, да, идет? Конечно, конечно. Потому что я, как правило, нахожу весь возможный материал по теме. И вот если я взялась за Диккенса, я все о нем прочла, что возможно было найти. И эпоху изучала, стиль, архитектуру, и искала книжки, мне даже привозила там приятельница по архитектуре маленьких городков английских, специальные книжки, и костюмы, конечно, и вообще все другое, все другие произведения Диккенса, все как-то дополняет работу, то есть что возможно было, все я изучала, и тоже время на это нужно, чтобы в образ какой-то войти. Ну и потом сами иллюстрации, конечно, это тоже серьезное.
То есть вы начинаете понимать, у вас иллюстрации части одного огромного мира у вас получается,
да.
И что видны другие части мира. Меня всегда вот так, мне кажется, что художник-иллюстратор не может подходить просто «я так вижу». И все.
Может.
Или может?
Может, конечно. Есть совершенно разные методы работы, разные художники. Для кого-то это совсем не важно, чтобы это было именно вот в историческом каком-то моменте все сделано. Придумывать свое, это тоже имеет право абсолютно.
Имеет право, но у меня есть такая вот, есть к этому подозрение. Это должно быть или гениально, или никак. И во всех случаях должно быть. Спасибо большое, Анастасия. Спасибо. Здесь столько вам хороших слов написали, и все любят книги, хорошие книги с прекрасными иллюстрациями. Мне кажется, что это одно из наших удовольствий жизни. А я бы задал вопрос, вот вопрос тот, который мы считаем детским, для программы «Говорим по-русски». Лев Успенский в «Слове о словах» рассказывает, как после Октябрьской революции некая буква-паразит испытала то, что испытали бездельники и грабители всех мастей. Ей была объявлена война. Пришлось идти на крайние меры. Против буквы вышли на бой люди, действия которых заставляли содрогаться белогвардейские сердца на фронтах, матросы Балтики. Матросские патрули обходили печатни и именем революции очищали их от чего? От ера, твердого знака, от ятя или от ижицы? Какой из этих трех букв прежде всего очищали революционным путем? Правда, Блок сказал, я его не пишу, но я его слышу, говорил. Вот, отвечайте, +7 985 970 45 45, а мы с вами отправляемся с Татьяной Пилипейко в путешествие по Подмосковью. Всего доброго.